Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ушедшее лето было памятно многими событиями, но одним из главных стали события религиозного характера, по крайней мере, здесь, на Украине. И сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» мы поговорим об этом с нашим гостем здесь, в студии, патриарх Киевский всей Украины Филарет, глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете хорошо, насколько внимательно за Украиной следили вот все последние месяцы и в Москве, и в Стамбуле, там, где находится резиденция Вселенского Патриарха, и в других апостольских столицах. Приезжал на Украину патриарх московский Авсия Руси Кирилл. Это был его первый визит после избрания патриархом. Вы хотели с ним встретиться. Встреча не состоялась, собственно, я думаю, что вы предвидели это. Ну и вот я хотел, мой первый вопрос как раз с этим и связан. Вот каковы вообще реальные перспективы такого диалога межцерковного? Каковы вообще перспективы того, что православные церкви здесь, на Украине, когда-нибудь найдут общий язык?
Диалог неизбежен. Неизбежен из-за того, что неизбежно существование Украинской православной церкви Киевского патриархата. Потому что Киевский патриархат на сегодня настолько окреп, его поддерживает 14 миллионов православного населения Украины. Патриархат существует в независимом государстве. Независимое государство является гарантией существования в этом государстве и поместной церкви. Поэтому, если поместная церковь будет существовать, и она не только будет существовать, она будет набирать больше силы, то хотят или не хотят, а диалог рано или поздно начнут. И это не будет зависеть от украинской или российской стороны. Это будет объективно, необходимо заставить нас сесть за стол переговоров. Поэтому я уверен, рано или поздно диалог начнется. Каковы его будут результаты, это другой вопрос. Но диалог начнется.
А скажите, вот если возвратиться, допустим, к событиям 90-го года, когда... Собственно, началось движение за создание поместной церкви на Украине, когда принималось решение о создании Украинской Православной Церкви самостоятельной, когда выступали с прошениями к Русской Православной Церкви о представлении автокефалии. Вы были, можно сказать, главной фигурой этих процессов. Но я хотел вот что понять. Вы ведь очень хорошо Русскую Православную Церковь знали. Более того, я думаю, что так, как вы ее знали, никто ее больше не знал. Вы же были местоблюстителем Патриаршего престола. Это... Во всяком случае, уровень информации равный уровню информации патриарха, правда?
Да.
И уровень ответственности. И когда вы принимали свои решения, вы действительно считали, что синод может пойти вам навстречу, что может пройти собор, на котором будет предоставлена автокефальность Украинской Православной Церкви? Вот на какого рода решения своих коллег по Священному Синоду тогда вы рассчитывали?
Я рассчитывал не на Московский Синод, и на архиерейский собор Русской Православной Церкви. Я рассчитывал на те обстоятельства, на те условия, в которых оказалась Украина. Какие это условия? Это образование независимого государства. Образование независимого государства обязательно влечет к образованию независимой, то есть автокефальной поместной церкви. Поэтому у меня других доводов не было. И если бы московское руководство поняло направление развития истории, то они бы поступили... Должны были поступить разумно. и должны были бы согласиться на автокефалию Украинской Церкви. Но они поступили неразумно. И поэтому и себя поставили в такое положение, и нас поставили в такое положение. Они хотели силой удержать Украинскую Церковь в своей власти. Силой. Но силой они не смогли удержать. Харьковский собор – это была сила. Заставили архиереев собраться в Харькове на так называемый собор. Я называю его так называемым, потому что незаконный. С точки зрения церковного канона, он незаконный, этот собор. Поэтому это было силовое решение. И думали, что силой можно сделать все. Но силы, оказывается, все нельзя сделать. И в результате образовался Киевский патриархат. Сначала маленький, а потом разросся. И сегодня Киевский патриархат по численности верующих больше Московского патриархата в Украине.
Ну, смотрите, ведь ситуация, может быть, не была бы такой бы сложной, если бы все архиереи придерживались бы единой позиции. Вот я знаю, вот в Македонии, да, там есть православная церковь, она тоже заявила о своей автокефальности, у нее сложные отношения с сербской православной церковью, но долгие десятилетия там практически не было архиереев, которые бы считали иначе. Да? Здесь, на Украине, очень много архиереев, которые вместе с вами многие годы работали здесь, в самой республике, в другие, были выходцами с Украины. Вот такие митрополиты, как митрополит Владимир Сабадан, которые здесь пользовались авторитетом, они заняли другую позицию. Да. И много таких людей можно перечислить. Возможно, вы не ожидали от них другой позиции?
От них?
Да.
Не ожидал. Не ожидал. Но они в Харьков поехали не по своей воле, а их заставили туда ехать. И я это хорошо знаю. И поскольку их заставили ехать, может быть, они и поехали, если бы их не заставили туда ехать. Вот сейчас прошло уже 17 лет. Я думаю, что многие из этих архиереев уже сожалеют, что они тогда заняли такую позицию. Да и митрополит Владимир не знает, как выйти из этой ситуации. И патриарх Кирилл не знает, как выйти из этой ситуации. Он на переговорах в Женеве как-то сказал, что мы имеем патовое положение. А кто в это патовое положение завел и русскую церковь, и украинскую церковь? Московская патриархия. Московская, не украинская. Давайте представим, не было бы Харьковского собора, Украинская церковь была бы цельной.
Но не признанной Москвой.
Нет. Она бы оставалась в составе Московского патриархата. Оставалась бы. Но оставаясь в составе Московского патриархата, она бы добивалась автокефалии. И рано или поздно Московская патриархия и Московский патриарх вынуждены были согласиться, потому что Украинская церковь цельная.
Да, я понимаю.
Так? И если цельная будет добиваться, даже если бы влияли на Украинскую церковь, но влияла бы и Москва, но влиял бы и Киев на это. И поэтому вот эта цельная, неразделенная украинская церковь, оставаясь в московском патриархате, добивалась бы, и я думаю, до сегодняшнего дня она бы уже добилась автокефалии. И у нас были бы отношения с русской церковью нормальные. А сейчас ненормальные отношения. И ненормальные отношения когда-то нормализуются.
Продолжим наш диалог с патриархом Киевской Сеи Украины Кинаетом сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сложно ли было освещать трагедию в Беслане российским журналистам? Об этом говорим с бывшим главным редактором «Известий» и «Коммерсанта» Рафом Шакировым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей в эфире Радио Свобода. В киевской студии нашего радио патриарх Киевский всей Украины Филарет. Мы продолжаем нашу беседу. Ведет эту программу Виталий Портников. Вы ведь хорошо знакомы с патриархом Кириллом?
Очень.
А с его учителем, можно сказать, митрополитом Никодимом?
Тоже.
А вот вы действительно, вы можете подтвердить мнение, что эти люди всегда были такими реформаторами церкви? Или хотели этого, по крайней мере?
Я знал митрополита Никодима очень хорошо. Мы были друзьями. Друзьями были, потому что мы, болели за церковь в атеистическом государстве. И мы были откровенные. А в то время откровенных архиереев было немного. Так вот, я знал митрополита Никодима как архиерея, который сделал для русской церкви очень много. И просто Господь его поставил в то время фактически руководить русской церковью. Но когда начались контакты с Западом, в частности с католической церковью, он прельстился внешним величием католической церкви.
И он... Вы прямо говорите, как русский священник.
Да я не как русский священник, я знаю это из первоисточников.
Не, я просто это было замечание, простите. Да.
Так.
Я просто это очень часто слышу в Москве.
Потому что это правда. И митрополит Никодим мне говорил: владыка, посмотрите на Рим и посмотрите на православие. Какое православие, бедное, внешне, и какая сила в католической церкви. И вот его вот это внешнее величие соблазняло. И он хотел русскую церковь строить на образец католической церкви по внешним признакам. Он оставался православным. Я не могу сказать, что митрополит Никодим в чем-то погрешил по отношению к православию. Он просто соблазнился вот этой внешней стороной.
Вы поэтому поддержали когда-то кандидатуру патриарха Пимена?
Нет, я поддерживал всегда митрополита Никодима. Всегда. До его смерти. В советское время там голосовали открыто.
Да,
это как
понятно.
Сказали, так и голосую. Это не значит, что я так думал. Так вот, патриарх нынешний Кирилл такого же духа. Такого же духа. Он видит величие русской церкви во внешнем ее торжестве, во ее внешнем положении, а православие, суть православия не в этом, а сущность православия в духе, в святости, в борьбе с грехом, в стяжании добродетелей, в общении, в молитве и в подвиге с Божеством. В этом сила православия. Сила православия в том, что православие сохраняет неизменно божественную истину. Католическая церковь погрешает в этом отношении. Поэтому, вот если у нас были расхождения с митрополитом Никодимом, да, то были расхождения вот в этом. Мы были едины, единодушны в служении русской церкви и делали все, сколько могли в условиях государства. Были Никодим.
А предыдущий патриарх?
А предыдущий патриарх нет. Он был, ну, я не скажу, что он был необразованным, но он не был не богословом, но был церковным человеком. И он придерживался традиции. Вот как отцы наши верили, так и он верил. Он в эти рассуждения о будущем церкви, каким путем она должна идти, какие реформы надо, он в это не вдавался.
Но это означает, что легче было договориться с русской церковью времен Алексия II, чем с русской церковью времен Кирилла? Тогда так получается?
Пимена?
Нет, и предыдущий патриарх перед Кириллом был Алексий.
Так вот...
Это вы характеризовали сейчас патриарха Пимена.
Пимена.
Да.
А патриарх Алексей II, он к католичеству относился индифферентно. Он к нему не тяготил. Так. Как митрополит Никодим и патриарх Кирилл.
Ну, то есть он внешним, как бы, вот внешней оболочкой церковности тоже не был увлечен?
Не был.
Ну, ведь я поэтому и говорю, что тогда в этом случае идеология русской церкви времен предыдущего патриарха, она была проще для каких-то договоренностей, чем нынешняя идеология, чем идеология большого русского мира, большой такой вот так, чуть ли не вселенской церкви.
Потому что патриарх Алексей II не был такой... мыслящей фигурой. Не был таким. Он увлекался величием патриаршества. Это его...
Как институции.
Как институции. Это его устраивало. Патриарх Кирилл совсем другой человек. Это идейный человек. Но идеи его, я думаю, что не совсем здоровые.
Ну почему? Если человек хочет величия церкви в государстве, утверждает его фактически в нынешней ситуации.
За счет кого? За счет Украины?
Не только. Не только. Это ну, элемент. Украина в данном случае, согласитесь, хорошо. Только элемент.
Да, элемент. Но значительный элемент. Патриарх Кирилл хочет и Европу объединить вокруг Москвы. Но Европа не Украина. И в Австралии, и в Америке, и в Латинской Америке, все. Но они не равняются Украине.
Как же вы с митрополитом Никодимом воспитали такого амбициозного человека?
Но он сам воспитался.
То есть, а так не бывает, в церкви так не бывает.
Бывает.
Это в жизни так бывает, а в церкви человек сам не воспитывается.
Нет, воспитывается. Потому что и в церкви бывают разные иерархии. И когда мы обратимся к истории церкви, все из церкви были, все служили в церкви, а были еретики, были раскольники. Но раскольники не в этом понимании, как сейчас вот говорят. Не в этом понимании. Так. Но везде шла борьба. И нельзя сказать, что церковь воспитала. Церковь воспитывает в правильном направлении. Церковь говорит, не надо быть таким. Не надо быть гордым. А иерархи гордые. Не надо быть стяжательным. Архиереи стяжательные. Это не значит, что церковь их воспитывает. Они, находясь в церкви, сами себя делают такими. Поэтому на церковь не надо сваливать грехи.
Ну, я сваливал грехи в целом не на церковь. Я апеллировал лично к вам и вообще и к людям, которые были рядом с митрополитом с митрополитом Кириллом, пока он не стал патриархом все эти годы, да? В годы его молодости, да? Когда он стал молодым ректором Петербургской духовной академии. Уже сразу стал заметен в таком мировом православии. Я недавно читал о нем в дневниках архиерея Александра Шмемана. Он приезжал тогда уже в Соединенные Штаты. Ну, то есть он был известной фигурой с молодости. Это значит, что люди старшего поколения его поддерживали.
Дело в том, что он просто одаренный человек. И он одаренный человек с молодости своей. Поэтому он занимал посты такие в церкви, потому что его нельзя сравнить там с рядовым русским архиереем. Это выдающаяся личность, но которая может повести церковь не по правильному пути.
Мы продолжим беседу с патриархом Киевским и всей Украины Филаретом сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей». Осталось мне только напомнить, что сегодня 22 часа по московскому времени. Ирина Лагунина представляет вам аналитический радиожурнал «Время и мир». Тема выпуска. Чем живут семьи Беслана и как выживают? 70 лет с начала Второй мировой. Вспоминают советские и немецкие солдаты. Второй том Гитлера, наследие от которого турецкое издательство не хочет отказываться.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве из отделения милиции отпущены 3 оппозиционных активиста, задержанных накануне при попытке принять участие в несанкционированном митинге движения «Другая Россия». В Беслане сотни людей приходят к развалинам школы, захваченной террористами 5 лет назад. В годовщину трагических событий люди приносят цветы, игрушки, бутылки воды, которой так не хватало заложникам. В результате нападения и последовавшего штурма погибли более 330 человек, свыше половины которых дети. В польском Сопоте прошли переговоры премьер-министров Польши, России и Украины Дональда Туска, Владимира Путина и Юлии Тимошенко. На встрече с Тимошенко Путин обсудил вопросы поставок российского газа на Украину. По словам Тимошенко, им удалось убрать почти все подводные камни в этой сфере. В Ираке жертвами нападений в августе стали 456 человек, в основном мирные жители. Об этом сообщило правительство страны. Это самый кровавый месяц за последний год. Иран готов вернуться к переговорам с ведущими мировыми державами по своей ядерной программе, заявил высокопоставленный иранский представитель Саид Джалили. Иранский арабоязычный телеканал «Аль-Илам» привел слова Джалили о том, что Тегеран подготовил новый пакет предложений в качестве основы для дальнейших переговоров по ядерному вопросу. В Польше начались мероприятия, посвященные 70-летию со дня начала Второй мировой войны. В Гданьске сегодня проходит встреча европейских лидеров, посвященная годовщине. В ней участвуют представители 20 государств, в том числе премьер-министр России Владимир Путин. В Ливии начались торжества по случаю 40-летия пребывания у власти Муаммара Каддафи. Празднования будут продолжаться неделю. Из европейских лидеров в них примет участие лишь президент Сербии Борис Тадич. Приглашение приняли также лидеры Венесуэлы, Зимбабве и Судана.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня патриарх Киевский, всея Украины, Филарет. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что, если вы захотите задать вопрос гостю, вы можете звонить и спрашивать. А мы продолжим между тем наш разговор. Мы вот говорили о диалоге с Московской Патриархией, но есть же еще и диалог со Вселенской Патриархией, который проходил тоже достаточно долго, серьезно, и вот тоже не удался, да, можно сказать?
Я не сказал бы, не удался.
Ну, или привел к определенному результату. Да.
Так, что мы не достигли того, чего хотели. Но у патриарха Вселенского свои интересы. Во-первых, он не хотел и не хочет разделять все православие. А Москва грозится, если Вселенский патриарх признает Киевский патриархат как автокефальную церковь, то произойдет разделение всего православия. Каким образом? Просто Москва прекратит молитвенное общение с Вселенским патриархом, на свою сторону привлечет несколько церквей, несколько, не все, а несколько. И таким образом православие будет разделено. Поэтому Вселенский патриарх, понимая, что украинская церковь должна быть автокефальной церковью, он не может пойти на такой риск. Из-за украинской церкви разделит все православие. А Москва на разделение готова идти. Вот из-за небольшой Эстонии поссорились и прекратили молитвенное общение.
Да, но для Вселенского престола это же не стало каким-то тормозом.
Так, не стало, потому что церковь маленькая, а церковь большая. И церковь эстонская находится в составе Вселенского патриарха, а украинская церковь не хочет быть в составе Константинопольского патриарха. Она хочет быть поместной, автокефальной.
Может быть, в этом главная проблема? Если бы украинская церковь согласилась на существование как митрополия Вселенского патриархата, все было бы проще?
А какой нам смысл?
Нет, я не говорю, что в этом есть смысл, а просто анализирую, да, соображение.
Нет, но если бы украинская церковь согласилась войти в состав Константинопольского патриархата, то он бы принял. Потому что через украинскую церковь Вселенский патриархат становится большой церковью и по количеству архиереев, по количеству приходов, по количеству верующих. Игра стоит свечей. Так? А эстонская церковь, она в составе Константинопольского патриарха. Поэтому, если бы украинская церковь пошла на вошла бы в вхождение, то, я думаю, Вселенский патриарх на это пошел. А мы не согласились. А мы хотели, чтобы Константинопольский патриарх признал украинскую церковь автокефальной, поместной, независимой.
Но, с другой стороны, это мог бы быть этап. Сначала митрополия в составе Константинопольского патриархата. Собственно, Киевская митрополия такой и была, да, до момента, пока она не была передана Русской Православной Церкви. Так. А второй шаг – это
второй.
Поместная церковь.
А вот когда вот этот второй будет? Этот второй может быть через 100 лет.
А так в церкви, вы сами знаете, все так и бывает?
Так, через 100 лет. А мы и 100 лет можем существовать как независимая церковь.
Без признания других?
Без признания. Существовало 140 лет русская церковь, не будучи признанной никем, существовала. И духовная жизнь была не ниже, чем сейчас. И были святые, и монастыри, и духовная жизнь развивалась в условиях непризнания русской церкви другими православными церквами. Точно так же и Киевский патриархат непризнанный, но церковная жизнь в Киевском патриархате, духовная жизнь, не ниже, чем в других церквах, не ниже, чем в том же Московском патриархате и в других поместных автокефальных церквах. Нет. Поэтому мы можем существовать и без признания. Но мы не хотим находиться в изоляции. Мы хотим иметь молитвенное общение, братские отношения со всеми церквами. Нас не пускают. Но от этого страдает православие в целом.
Да, безусловно, потому что если посмотреть сейчас на конкуренцию вот если в церкви в Украине, то протестантские так. общины сейчас фактически уже начинают превосходить по количеству православные приходы. Во многих областях это так.
Дело в том, что тут не надо измерять силу и мощь церкви количеством приходов. Потому что, ну, например, религиозная община, 10 человек – это приход, это религиозная община, 10 человек. И 100 тысяч прихожан Владимирского собора – тоже одна единица. Поэтому вот протестантов по количеству общин, ну, они еще не дошли до количества православных, но по количеству верующих всего 2% вместе взятых. А православие составляет больше 50% населения Украины. Поэтому количество приходов – это еще не есть показатель силы и могущество церкви.
Ну, с другой стороны, согласитесь, что еще недавно протестантские общины не были то столь вообще востребованы
населением. Ну, то, что протестантские общины, я их разделяю все-таки на протестантские общины, которые давно существуют. Баптисты, там, адвентисты, пятидесятники, лютеране, реформаты. Это одни. А вот нас беспокоят вот эти тоталитарные секты, которые, на мой взгляд, далеки от христианства. Вот они набирают силу. И они в Украине распространяются и довольно так быстро. Потому что законодательство Украины настолько демократичное, что оно позволяет им. Так вот, вот это, от этого православие в целом страдает. И мы, и наша церковь это понимает, и Московский патриархат это понимает. А из-за вот этого разделения не можем приостановить вот это движение. А мы могли приостановить, если мы были бы единой церковью.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, алло.
Да, да, это вы говорите, пожалуйста.
А вы меня?
Да, 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 вас. Угу.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. А почему нельзя провести на голосование среди прихожан в приходах? Ну, например, во время большого праздника Пасхи, когда бывает много прихожан.
Что значит голосование?
При входе. Алло.
Да, да.
А при входе верующий получает там или красную карточку, это за Московский патриархат, или синюю карточку за Киевский патриархат. А при выходе, соответственно, сдает.
А зачем это?
После этого...
Подождите, зачем это? Ведь люди и так знают, в какие церкви они ходят.
Нет, а для того, чтобы определиться, а вдруг люди захотят перейти из Московского патриархата в Киевский.
Так они же могут тогда пойти в соседнюю церковь и перейдут. Зачем им голосовать?
Ну вот есть... они, кто не хочет, а приход останется, был московским, станет киевским. И тогда уже никаких споров не будет.
Вот видите, а церковь просто как такая, как партийная ячейка. Ну, что-то я, вроде комсомольское.
Разрешите мне на этот вопрос ответить.
Пожалуйста.
Мы уже и сами знаем, как разделилось украинское православие. И кто принадлежит к Киевскому патриархату, а кто принадлежит к Московскому патриархату. Дело не в том, что мы не знаем. Мы знаем. Но нам ставят вопрос таким образом, что вот когда вы все объединитесь в одну церковь, вот тогда мы можем говорить об автокефалии Украинской церкви. То есть, когда вы все достичь такого положения, чтобы все были, мы никогда не достигнем. Вот вы возьмите, Украина в 91-м году провела референдум за независимость, за государственность, проголосовала 92%, но 8% были против. Так что вот из-за этих 8%, эти 92% не должны быть в независимом государстве. Вот выборы были на поместном соборе патриарха. За патриарха проголосовало, ну, я не знаю, там 60%, но 40% голосовало против. Но он же патриарх всех, поэтому постановка вопроса о том, что вот пока вы не все не объединитесь, автокефалии не может быть. Это ложный путь, и поэтому ложному пути нам не следует идти. И вот то, что радиослушатель ставит вопрос о том, что карточками определять до какого... Сейчас есть социологические опросы. Они определяют своими методами принадлежность к Киевскому патриархату, Московскому и к другим церквам, и в том числе к протестантским. И они дают эти... более-менее объективные данные.
Не, ну просто радиослушатель, он, я думаю, не до конца понимает эту ситуацию, потому что считает, что кого-то где-то удерживают силой. Это, по большому счету, свобода совести. Если человек хочет выбрать религиозную общину, он ее выбирает в зависимости от своих религиозных убеждений.
Дело в том, что да, я знаю, например, что многие сторонники Киевского патриархата посещают храмы Московского патриархата, потому что мы в этом отношении не делаем никакого различия в богослужении и в вероучении, в принадлежности к православию из-за того, какой к Московской или Киевской церкви относится. Поэтому есть... Вот я знаю, многие посещают Почаевскую лавру, наши. А лавра Почаевская находится
в ведении Московского патриархата.
Но посещают. И Владимирский собор посещают верующие Московского патриархата, потому что там мощи святой великомученицы Варвары. Поэтому этим не приблизишь объединение.
Послушаем еще звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Да, говорите, это вы. Да-да, вы.
Мне, что ли?
Да, вам. Да, пожалуйста, представьте, пожалуйста.
Николай из Мордовии?
Да, говорите.
Виталий?
Ну, говорите.
Да, здравствуйте, братья. По вере Христова. Украина на самом деле мать России. Украина родила Россию, а не наоборот Россия Украину. И потому украинский народ первый, христианский народ среди православия. И должно быть, украинская церковь быть во главе всех православных христиан. Это моя точка зрения. А Украина должна зависеть от Римской апостольской церкви.
Должна?
Спасибо.
Или не должна?
Да.
Не должна.
Ну вот. Мы тогда зависим от Евангелия, закона Иисуса Христа.
Ну вот, видите, вот слушатель считает, что Украина первой получила.
Нет, но дело в том, что это действительно так, что свет евангельского учения из Киева пошел и на север, и на восток, и на запад частично. Поэтому он прав, что из Киева и существовало Киевское государство, Киевская Русь, Москвы не было.
На момент принятия крещения Руси не было, конечно.
Поэтому говорить о том, кто раньше, а кто позже, тут нет смысла, потому что всем более-менее образованным людям ясно, что Киев есть основа, источник православия для всей Восточной Европы.
А, кстати, вот как вы относитесь к тому, что греко-католическая церковь сейчас переносит фактически кафедральный собор в Киев и резиденцию своего главы в Киеве, вот, становится здесь тоже?
Ну, она хочет занять положение такое, какое было во времена митрополита киевского Михаила Рогозы, когда у него греко-католическая церковь была и в Киеве, и по всей Украине. Но это было в конце 16-го, начале 17-го столетия. Сейчас возвратить былую силу греко-католической церкви не удастся. И из-за того, что не удастся, мы не возражаем. Можете и кафедральный собор иметь в Киеве, но туда будет ходить очень мало людей. Потому что в Киеве греко-католиков немного. И для них достаточно храмов. И на Аскольдовой могиле церковь святителя Николая, и на Подоле есть Николая Доброго, и теперь на Львовской площади построен новый храм, теперь строится большой кафедральный собор. Храмов достаточно, верующих мало. И также по всей Украине есть отдельные приходы, но думать так, что православные пойдут в католическую церковь, нет. По крайней мере, у меня такой опасности нет. Поэтому мы с греко-католической церковью находимся в хороших отношениях. Только мы не хотим, чтобы они разными методами обращали православных в католичество.
Это как бы греко-католичество, да? Люди остаются в том же обряде, они приходят в храм, видят почти то же самое, что во Владимирском соборе? Или не то же самое?
Не то же самое. Это внешность тоже та же, а внутренность другая. Так, вера, догматы церкви другие. Поэтому сейчас время не этих религиозных войн, противостояний. Для христиан не это главная задача. Создать единую церковь Христову навряд ли мы создадим. А вот все церкви, и православные, и католические, и протестантские, должны подумать о возрождении духовности и морали в обществе. Вот это задача. Потому что если мы будем бороться за образование единой организации, а это внешний храм Церкви Христовой будет большим, а внутри там никого нет. Вы возьмите сейчас Европу. Храмов много.
А храмы людей мало, да.
А людей мало. Храмы продаются. Советская власть уничтожала храмы. А Европа не разрушает, но продает под другие цели. Почему? Потому что не ходят люди туда. Поэтому наша задача, задача всех христиан – подумать общими силами возрождать мораль, направлять людей на правильный образ мысли, думать о Боге, о вечной жизни, думать о грехах, думать о добродетелях. Об этом надо думать, а не о том, кто будет первым, а кто будет последним.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите, говорите. Ру.
Да, да, это вы. Это Екатеринбург, того знаете.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А скажите, пожалуйста, вот русскую православную церковь, то есть патриархию московскую, организовали светские власти, чекисты, антихристы. Так можно ли ее считать христианской организацией?
Не только можно, а надо считать не христианской организацией, а надо считать ее церковью, в которой действует благодать Святого Духа, в которой совершается таинство. А то, что отдельные люди погрешают против истины, это их грех. Это то же самое, что в первом тысячелетии, когда шла борьба с ересями, борьба шла, а церковь, как святая апостольская церковь соборная существовала, так и русская православная церковь. Несмотря на все отклонения, которые там есть от чистоты православия, она остается церковью святой, соборной и апостольской церковью. А отдельные иерархии, духовенство и миряне отступают от идеалов христианской жизни. Поэтому, если вы хотите быть христианином православным, вы соблюдайте заповеди Божьи. Вот если будете соблюдать и показывать пример христианской жизни, духовной жизни, то вы будете приносить пользы намного больше, чем если вы просто будете говорить, обличать тех или иных своих противников.
Послушаем звонок, уже еще один возьмем. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, это вы.
Добрый день и вечер, уважаемый патриарх, значит, и ведущий. Филипп Николаевич меня зовут. Я хочу вот что спросить. Уважаемый отец, скажите, а вот при патриархе Никоне как себя вела украинская православная церковь и сколько она сумела отойти от русской православной церкви? Спасибо.
Когда в русской православной церкви возник старообрядческий раскол, тогда Украина, Киевская митрополия, находилась в составе Константинопольского патриархата и не имела никакого отношения к русской православной церкви. Это были две поместные церкви, две автокефальные церкви. Одна московская, а другая Константинопольская, и в этой Константинопольской церкви была Киевская митрополия, то есть Украина. И поэтому Украина к старообрядческому расколу не имеет никакого отношения. И в Украине никогда не было никаких ересей, никаких расколов. Украина всегда сохраняла чистоту православия, если не считать унию с Римом. Вот это единое такое событие, которое разделило православную церковь в Украине на православную и униатскую, которая впоследствии стала называться Украинской греко-католической церковью.
Если уже подойти к концу нашей программы, это, конечно, странный вопрос, но вот вы представляете себе, что Украинская церковь станет автокефальной, если вот говорить там, о десятилетиях? Сколько для этого нужно времени? 10 лет, 20, 50?
Для этого надо немного. Добрую волю.
Добрая воля – это не временное измерение.
Так вот, вот от этой, от доброй воли и зависит время. Оно может или быть близким, или отдаленным. Вот если добрая воля была бы со стороны Московской патриархии, со стороны Московского патриарха, мы бы договорились. А поскольку доброй воли нет, то говорить, сколько продлится вот это время, просто я не могу сказать, Господь знает, сколько будет. Но то, что в Украине Украинская церковь будет признанной как автокефальная церковь, я в этом не сомневаюсь.
Я поблагодарю патриарха Киевского и всей России, и всей Украины, Филарета, всей Украины Руси, вас называют, кстати, за участие в нашей программе. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Сейчас Андрей Шарий подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главная тема выпуска – пятилетие захвата заложников школьников в Беслане. Почему до сих пор непонятны обстоятельства этой трагедии Гданьск. Мероприятие 70-й годовщины начала Второй мировой войны с участием Владимира Путина. Сокращено производство электрических стран накаливания в электрических ламп накаливания в Европейском Союзе. Всего хорошего, уважаемые слушатели. До новых встреч.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В Ростове-на-Дону поют фашистские песни и охотятся на антифашистов.
Комментарии экспертов.
Генетическую экспертизу можно подделать, считают специалисты.
В блогах Свободы.
Людмила Телин. Россия живет по добеслановской формуле.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру.